Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о голоде. Хочу вам сообщить, что я очень радуюсь, что по Божьей милости могу еще иметь с вами общение в Слове Божьем и вместе рассматривать актуальные темы. Я должен вам сказать, что как среди мирских людей, так и среди детей Божьих бывают иногда проблемы. С Господом Иисусом я нахожу быстрее и лучше общий язык, чем со всеми людьми. Это ясно и это неудивительно, но это не так трудно найти с Господом общий язык, чем с людьми. Намного труднее найти общий язык с верующими, чем дальше они удалены от Иисуса, или с такими, которые слабы в вере. Иметь глубокое общение с сильными в вере не является проблемой, но идти со Христом совместным путем со слабыми в вере – это стоит много терпения, преодоления многих помех. Совершенно ясно, что в нашем сайте мы с вами встречаемся, чтобы из Слова Божьего что-то новое познать о нашем возлюбленном Господе Иисусе. Да ниспошлет Господь милость, чтобы и в этой проповеди мы познали Его глубже и внутренне. Ибо это является волей Небесного Отца, чтобы мы глубже познали Его Сына, нашего Спасителя. Точно так, как отдельные верующие имеют различный аппетит при приеме материальной пищи, в том, что им из еды больше нравится и что не могут терпеть, так и жизнь в общении со Христом каждого верующего совершенно разная. Одни познают Иисуса очень поверхностно, а другие постоянно ищут с Ним тесное и внутреннее общение через Его Слово, чтобы Он мог их больше благословлять. Поэтому рассмотрим сегодня одну тему в Писании с практической стороны и приложим ее как шаблон к нашим сердцам. Для этой цели возьмем нашим главным текстом слово из Ветхого Завета, из книги Рут, первую главу, и рассмотрим первые 6 стихов. Итак, Рут, глава 1, стихи с 1 по 6. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноэминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитян, имя одной Орфа, а имя другой Рут, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Рассмотрим лишь основные аспекты этого текста. Несмотря на тот факт, что книга Рут является очень короткой книгой, но, тем не менее, это очень интересная книга Святого Писания. На основании прочитанного текста мы в духе можем заглянуть во времена Израиля, когда Божий народ судили судьи. А когда судьи судили Израиль, то в стране не было царя. Почему нет? потому что управление народом, царствование, было доверено людям, которые не оправдали доверие Господа Иисуса. Поэтому я верю, что из-за нашего греха и неповиновения Господу скоро все, что Господь Иисус доверил верующим, будет осуждено, как оказавшееся несостоятельным. Поэтому читаем в нашем тексте «Случился голод на земле». Займемся сегодня вопросом, что означает выражение «случился голод на земле». Пожилые слушатели и читатели наших проповедей знают, что такое голод, а кто практически не пережил настоящего голода, тот не сможет это должным образом понять и судить о голоде. Совершенно ясно, что о том, что мы сами пережили, мы можем лучше и точнее судить, чем о том, что мы не пережили. Лично я пережил несколько периодов голода. Уже в детстве, в 1931 и 1933 годы, а я с 31-го рожден, когда на Украине и в автономной республике немцев Поволжье искусственно был вызван голодомор. Наша семья питалась одно время почти одной травой, и я, по словам моих сестер, чуть не умер с голоду. Второй период голода я пережил во время Второй мировой войны. Тяжелый был голод. Третий период голода я пережил в 1947 году после войны. Летом 1947 года я жил с моей сестрой и ее сыном в Тобольском районе Тюменской области в тайге. Из продовольствия у нас практически ничего не оставалось тем летом. Жили, как говорится, на подножном корму, только за счет того, что моя сестра зарабатывала на пошиве. Моя сестра подала мне мысль собирать грибы, чем я и занялся, было лето. Но поскольку я в грибах еще не разбирался, то с хорошими грибами, то есть со съедобными, я набрал и несколько сильно ядовитых. Поэтому у нас получилось, как у тех сынов пророков, один из которых набрал в поле колоквинтов, которые были очень ядовитыми, и сестра моя не разбиралась в грибах. Этих сыновей пророков спас от неминуемой смерти пророк Елисей, а меня мог только Господь Иисус спасти. Сестра приготовила соус с грибами и небольшим количеством картошки. Она сама и ее сын ели больше картошку с соусом, а я, кроме картошки и соуса, хорошо приложился еще и к грибам. Но не только потому, чтобы хотя бы чем-то заполнить ноющий от голода желудок, но и грибы мне очень понравились. Если бы я знал, что в сковороде находится смерть, как у тех пророков, от сильного отравления в кишках у меня открылось сильное кровотечение, дизентерия. Но благодаря тому, что по профессии моя сестра работала фельдшером, то она спасла мне жизнь густым раствором марганцовки. В течение дня я выпил пол-литра этого раствора, который и сам по себе является ядом. Я привел вам один из примеров последствий голода в моей жизни, чтобы вы имели небольшое представление о том, как мучителен голод и какие последствия могут быть. Некоторые люди говорят, что опыт не считается, но Новый Завет говорит о голоде совершенно иное. Таким людям я должен сказать, чтобы они сначала научились понимать Слово Божие. Апостол Павел совершенно ясно говорит о том, что для нас означает опыт. В Римлянах, глава 5, стихи 3 и 4, он пишет: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». опытность стоит, правда, не на первом месте в этом стихе, но в тот момент, когда Слово Божие подтверждает и ко всему добавляется опытность, то мы приходим к мощному состоянию веры. Я никому не поверю, кто мне скажет, что он знает, как это выглядит, если ты ходишь с Иисусом, тогда как он этого еще не испытал. Я просто не поверю ему. Настолько силен опыт. В Израиле был голод. Писание говорит, случился голод. Это говорит о том, что в Израиле случился голод, который не всегда там был. Этот голод имел там начало, но этот голод был не случайным. Голод был только последствием чего-то, а причина была совершенно другая. Этот голод не являлся следствием недостатка хлеба. Чтобы это понять, мы должны помнить, что материальный хлеб, запомните, является прообразом небесного духовного хлеба, хлеба жизни нашего Господа Иисуса. И если мы с вами сегодня будем говорить о голоде, то должны иметь в виду, что речь идет о духовном голоде в основном. Как я выше отметил, голод вызывает ужасные боли и страдания. Отсутствие или нехватка материального хлеба вызывает боли в плоти, а недостающий духовный хлеб вызывает боли души. И везде там, где определенная болезнь настолько продвинулась вперед, как, например, при проказе, при которой отмирают и отпадают целые органы тела, в которых чувствительность совершенно потеряна, там эти органы не имеют больше связи с организмом. Поэтому, повторяю, если болезнь проказа настолько продвинулась вперед, что отдельные органы отпадают, то организм человека потерял с этими органами живую связь. Переносим это и на духовную область. А теперь мы должны это в духе понять. В тот момент, когда мы не будем иметь голода, не будем испытывать тяги к Слову Божьему, то имеется в наличии функциональная помеха. Этот организм духовной жизни, которым в нашем случае является душа, оказывается уже нечувствительным к той боли, которая вызвана недостатком духовного хлеба. Обратимся к практике. Одна мать просила в одной газете совета. Удивительно и интересно, куда только люди не обращаются, когда имеют проблемы. В отделе вопросов эта газета дает советы. Итак, одна мать просит в этой газете совета в отношении своего сына. Ей отвечает один врач. Она имела сына, который не хотел так есть, как он должен был есть. Мать предлагала своему сыну все возможное, но сыночек не хочет есть. Врачебный советник этой газеты ответил ей совсем просто и скромно. Он пишет: «Дайте своему сыну некоторое время голодать. После этого он сам захочет есть». Этот совет чудовищно прост, поэтому он и очень понятен и эффективен. Многие матери и даже верующие матери не так уж быстро и охотно приходят к этой мысли. Или даже вообще не приходят к этой мысли. Некоторые из них хотят из своих детей сделать рекламные фигуры с толстыми и красными щеками, чтобы они выглядели как полная луна. А другие хотели бы своих детей сделать, как это иногда делают с гусями, начинить их разными, изысканными продуктами. Иногда за этими желаниями кроется тяга магического духа. При этом сверх всего дают своим детям еще и разные средства, возбуждающие аппетит, после чего ребенок вообще перестает есть. В таком вопросе мы становимся на сторону врача и скажем: дайте таким детям некоторое время голодать, тогда они сами начнут есть и станут неразборчивыми в пище. Но большинство такой категории матерей боятся, что их дети могут умереть с голоду, поэтому они продолжают своих детей и далее начинять. Но чаще всего желудок таких детей настолько перегружен, что нуждается в определенной паузе, в отдыхе. Та же самая Иисус Христос говорит своим ученикам в Евангелии от Марка 6, стих 31. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Господь Иисус думал, конечно, о той паузе, которую мы не всегда имеем или должны от нее отказываться. Часто мы наблюдаем, что Бог в своей детской комнате, это комната детей Божьих, применяет те же самые пути или методы. Именно на эту Божью мысль мы нацелены в рассматриваемом нами вопросе. Сколько детей Божьих, сколько верующих не имеет настоящего аппетита? Я знаю одного человека, который в свои детские годы был вредным малым. Он ел почти все виды пищи, но когда он слышал, что на обед будет рис, то барометр его настроения становился на точке замерзания. Он садился за стол, и после того, как была совершена молитва, то он презрительно ковырялся ложкой в тарелке, выпросив этим пощечину, а в заключение говорил все же: «Этот рис ужасно пахнет, и я не хочу его есть». Таким образом критикуют люди пищу. Точно так же обстоит часто дело и с верующими. Они критикуют все — собрание, проповеди, критикуют все духовное, что им преподносит собрание. Это такая болезнь, которая связана с голодом. Мы это сейчас увидим. Посещение разбора слова становится таким верующим в тягость. Слово Божие стоит им, как говорится, по горло. Они не могут его больше нюхать. Поэтому и неудивительно, что они больше не читают Библию. Неудивительно, что сатана ведет с ними легкую игру и говорит им: «И руки ты можешь больше не складывать для молитвы, потому что это так или иначе личное дело. А если молишься, то можешь это и сидя делать». Тогда верующие так и делают. В таком случае Господь Иисус предпринимает часто совершенно короткий процесс. Живой Бог прописывает процедуру голода. Именно такую процедуру голода мы видим во времена Руфи, во времена Судей, в то время, в которое Святой Дух сообщает нам об этом голоде. Господь Иисус имеет, конечно, различные методы, чтобы эффективно провести такие процедуры голода. Поэтому Он имеет и различные для этого пути. Для этого Господь Иисус не зажимает каждому сразу горло, но Он делает это иначе. Бывает, что Он положит того или другого из Своих искупленных на больничную койку, другого вводит в одиночество или туда его переведет, где престол сатаны, о чем читаем в Откровении 2.13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Все это может случиться с детьми Божьими, но одно я хотел бы вам, дорогие слушатели, сказать, что место для проведения курса голода всегда определяет наш Господь Иисус, но не мы. Чаще всего или даже постоянно мы не согласны с этим местом голодания, но это место избирает Господь, и Его решение является определяющим. А затем, вследствие этих обстоятельств, появляется снова аппетит. На эти мероприятия Господь Иисус имеет много времени. Что не исполнится за 4 недели, может исполниться за 4 месяца. А что Господь не достигнет за 4 месяца, Он может провести и за 4 года. Есть даже такие, в которых Он взял под свой контроль на 40 лет, чтобы прийти с ними к желаемой цели. При этом Он создает такие обстоятельства, что убирает все мосты и лишает их самопомощи. Однажды я беседовал на тему голода с одной медсестрой нашего собрания. Она рассказала мне о том, что в больнице, где она работает, посадили одного больного на нулевую диету. При этой диете больной получает очень мало еды. Я сразу понял, что это есть курс голодания, предписанный людьми. Но медсестра сообщила мне дальше, что эта больная женщина не убавляет весе, она обманывает медперсонал. При исследовании установлено, чем больная занимается. Ночами, когда этого никто не видит, она поедает втихаря продукты, которые ей приносят в больницу, а днем она прятала эти продукты под кроватью. Но для детей Божьих Господь Иисус ломает все мосты, так что под одеялом ничего не остается. Это я вам говорю. Людей мы можем обманывать, даже самих себя, но не живого Бога. Этого мы никогда не сможем. Мы не имеем соответствующего оснащения, чтобы надуть святого Бога. И когда Он разрушит все мосты и уберет нашу самопомощь, то мы все целиком и полностью зависимы исключительно от Господа Иисуса. Тогда Иисус может с нами на один шаг дальше продвинуться. Тогда мы мгновенно начинаем понимать цену духовного хлеба. Мгновенно исчезает всякая критика. Начинаем ценить Библию, Слово Божие. И так начинаем ценить, как никогда-то этого не ценили. Тогда верующий начинает вдруг молиться. Тогда единственный час разбора слова, который на данный момент не можем иметь, будем рассматривать и оценивать как светового ангела. Некоторые верующие начинают понимать и по достоинству ценить Слово Божие только на больничной койке. Только в таком положении у них появляется настоящий голод за духовным хлебом. Это очень печальный факт. Если не даем Господу Иисусу возможность в нормальных условиях жизни прийти с нами к желаемой цели. Ведь должны же такие обстоятельства проливать свет на нас самих. Святой Дух призывает нас к тому, чтобы мы были открыты для этого. Если мы длительное время не даем Господу Иисусу возможность воздействовать на нас, то Он, к сожалению, вынужден иногда привести нас к нежелательному и неприятному для нас покою. Отсюда мы видим, как Господь Иисус использует для нашего благословения даже нежелаемые для ветхого человека болезни. Поэтому, если Господь Иисус положит нас на больничную койку, мы не должны сразу же начинать с просьбы: «О, дорогой Господь Иисус, убери от меня эту болезнь, исцели меня, ибо она причиняет мне очень много страданий». Это не Божье намерение, чтобы мы так молились. Поэтому на такую молитву Господь Иисус в большинстве случаев и не отвечает. Господь хочет с нами прийти к цели, поэтому и допустил ту или другую болезнь. Вполне возможно, что Он не просто допустил какую-то болезнь, но и в Своей милости навел ее на нас. И равным образом как мы до определенного момента не научились ценить духовный хлеб, мы таким же образом должны научиться ценить постигшую нас болезнь и не пытаться утверждать, что всякая болезнь от сатаны. Существует, конечно, много болезней, исходящих от сатаны, но далеко не все болезни исходят от него. Других детей Божьих Господь Иисус уводит в одиночество. В отношении одиночества и среди детей Божьих существует великая нужда. Эта нужда особенно велика, но не тогда, когда они живут одни, а тогда, когда они не имеют с Иисусом живой связи, которую должны бы иметь. Иногда Иисус убирает от таких детей Божьих всех родственников и знакомых, но лишь с той целью, чтобы они всем сердцем искали общение с Господом Иисусом. Мы не должны появляться перед Небесным Отцом в том состоянии неверности, в каком мы находимся перед Иисусом Христом. А некоторые дети Божьи попадают в ужасные искушения, и в этом случае мы не должны все действия сатаны против нас рассматривать как какое-то действие против Божьей воли. Именно Господь Иисус допускает такие действия искушения сатаны против нас. Господь, конечно, снова уберет такое искушение. Но когда Он уберет его? Когда Он придет с нами к намеченной им цели? Но все вышеперечисленное Господь Иисус допускает, чтобы мы вернулись в Его любящее присутствие, чтобы мы лучше и больше Его познали. Почему Бог этого хочет? Потому что Он желает сделать нас причастными в небесных богатствах. А все духовное связано с Его Словом, которое имеет вечное достоинство. Поэтому все то, что Господь Иисус через нас осуществляет посредством Своего Слова, связано с вечностью, а именно все то, что мы в плоти во имя Иисуса делали. Но будь это годы нашего обучения в школе, институте или наша земная профессия, перед Господом это не является решающим, и едва ли мы это в вечности найдем. Но то, чем мы в школьные годы или за годы нашей работы по нашей профессии были для Иисуса, что мы сделали во имя Его, для Его прославления, кем мы были для Него и кем Он был для нас, все это мы найдем в вечности. Перейдем теперь к практике и поставим большой вопрос, откуда появляется перенасыщение некоторых детей Божьих в отношении небесного хлеба жизни, Его Слова. Откуда это возникает? Мы это сейчас рассмотрим, но одновременно обращаю внимание на вытекающие отсюда взаимосвязи и какое полезное применение для нас должно за этим следовать. Причина перенасыщения возникает вследствие того, что силу, которую верующий получает через духовную пищу, они не расходуют для работы, как этого желает Господь Иисус. В этом заключается весь секрет. Мальчиком я еще помню, как в довоенное время, когда промышленность начинала только развиваться, то на стройках не было ни кранов, ни простейших электротранспортеров для подачи стройматериала вверх. Эту тяжелую и опасную работу выполняли носильщики кирпичей. Они носили на своей спине на специальной площадке кирпичи до 140 килограммов сразу. Работали они аккордно. Но чтобы обеспечить непрерывную кладку стен, то они приходили на час раньше всех и вечером работали на час дольше всех. По узким и крутым трапам они носили эти кирпичи вверх, в полном смысле слова они трудились в поте лица, чтобы заработать лишнюю копейку. Эти люди, которые так тяжело работали, не нуждались в специальных средствах, возбуждающих аппетит. Можете мне поверить, вследствие трудной работы у этих носильщиков возникал такой голод, такой аппетит, что, глядя на них, когда они ели свой завтрак или обед, становилось жутко. Почему, спрашиваем мы себя? Потому что выполняли очень тяжелую работу, при которой запасы энергии в организме быстро расходовались. Заметим себе сегодня, если мы длительно и постоянно слушаем Слово Божье, и в наших сердцах, тем не менее, не наблюдается никакого изменения, то в нас имеется перенасыщение. Это значит, что некоторые дети Божьи не работают, принимают в свой организм 10- или 20-кратное количество духовных калорий по сравнению с нормальным, а в Царстве Божьем трудятся очень пассивно или вообще не работают. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы мы были соработниками. В первом послании к Коринфянам 3:9 читаем: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». В Божьем Царстве нет безработных, нет полудневной работы, или тем более нет работников по случаю. В Божьем Царстве есть только работники с полной занятостью. А теперь я сообщу вам одну интересную информацию. Я живу в таком городе, в котором население по сравнению с довоенным временем на несколько десятков тысяч уменьшилось. А количество врачей, представьте себе, утроилось. Люди любят ходить сегодня к врачу. Они говорят: «Я так давно не был у врача, мне надо сходить к врачу». Пациент говорит врачу: «У меня ночью млеют руки». Врач устанавливает симптом: «Вы должны больше двигаться, чтобы кровообращение лучше функционировало». В этом заключается проблема. Кровообращение. Если мы страдаем равнодушием по отношению к Божьему Слову, тогда все ясно, что наше духовное кровообращение не может нормально функционировать, если принимаемое нами питание непропорционально расходуемой энергии. Духовное питание. Практически мы можем это видеть на собственном автомобиле. Попробуйте на одной заправке проехать от Киева до Москвы. Для такого пути требуется нормальное количество горючего. И наоборот, ты не сможешь заправить в бак горючего сразу необходимое количество для этого пути в 900 примерно километров горючего. Но люди ухитряются съесть двойную порцию. Поэтому возникает нарушение кровообращения. А что произойдет, если в отношении Слова Божьего мы имеем твердую пищу? Тогда Господь Иисус ожидает от нас, чтобы мы эту пищу превратили в работу, а не в кредит или кляузничество. И что случится, если у нас кровообращение не функционирует? Результатом этого является равнодушие к слову и лень к молитве. Тогда и мы должны идти к врачу наших душ, к Иисусу. В Матфея 9:12 читаем: «Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Поэтому и наш духовный врач, не щадя не в бровь, а в глаз, говорит нам всю истину, от которой мы должны учиться. Согласно Матфея 9:12, мы идем к этому врачу, а он сообщает нам причины нарушения нашего кровообращения, чего нам не хватает. Об этом мы читаем в притчах 6, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». В этом стихе Святой Дух сообщает нам рецепт против нарушения духовного кровообращения, прописанным нашим врачом Иисусом. Именно эта проблема бездействия приводит детей Божьих к перенасыщению. Это говорит Слово Божие в притчах 6, стих 6. Но мы не идем к муравью и даже не думаем об этом. Почему нет? Потому что мы слишком ленивы. Мы ленивы даже к молитве, не говоря о том, чтобы пойти в лес и посмотреть на действия муравья. В этом заключаются современные проблемы. Мы видим нужду детей Божьих, мы им говорим, как избавиться от этих проблем, но они и не думают об этом, и даже не пытаются избавиться от этих проблем. И если мы обнаружим, что наш духовный желудок перегружен, то должны добровольно приложить наши руки к работе в Божьем Царстве, но не ждать, когда Господь Иисус принудительно положит нас на больничную койку или введет нас в одиночество, или предаст нас туда, где находится трон сатаны. А работы в Божьем Царстве очень много. Не обязательно идти на миссионское поле, как некоторые дети Божьи думают. Где в поместных собраниях находятся те братья и сестры, проявляющие готовность не только другим помогать или больных и престарелых посещать, но и совершать евангелизацию из дома в дом? Где они? Ходить по домам и рассказывать людям радостную весть с Голгофы, как это делают свидетели Иеговы. С них можно взять пример. Они не стесняются. Готовы ли мы быть свидетелями для Иисуса? Читать Библию не как обязанность, молиться и стремиться к общению со святыми Иисуса. При проявлении недовольства Господь Иисус очень легко может и тебе, и мне прописать курс голодания. Это было бы большим постыжением, если Господь будет вынужден увести нас таким образом в одиночество. Однако вернемся к Руфи. В нашем главном тексте мы читаем, что случился голод на земле. Хотя о хлебе спрашивали или искали его, следовательно, там не наблюдалось перенасыщения, а наоборот, был недостаток в хлебе. Люди искали этот хлеб, но не находили его. Но это был курс голода, который Господь Иисус прописал своему народу Израилю. Почему? Потому что они пренебрегли хлебом жизни, не только хлеб с неба, небесную манну, о которой они сказали в числах 21:5. Будем внимательны. «И душе нашей опротивила эта проклятая пища». Именно так в оригинале написано. «Эта проклятая пища опротивила им». Но и Словом Божьим пренебрегли, так как израильтяне постоянно нарушали данный им Богом закон, то Бог прописал им курс голодания. В нашем тексте мы читаем об одном человеке именем Элимелех, который шел из обетованной земли Ханаана. Это очень интересно. Элимелех, как израильтянин, покидает обетованную землю. В этой истории нам бросается в глаза, что путь Элимелеха, его собственный путь, заканчивается во вражеской стране, в стране моавитян. Это был его путь, путь к врагу. Я верю, что последствиями хождения собственными путями являются великие потери. Я верю. Верю также, что и Церковь Иисуса по большому счету находится сегодня на собственном пути. Церковь Иисуса имеет сегодня великие потери. Элимелех пришел, как мы читаем, из Вифлеема иудейского, из дома хлеба. Вифлеем означает «дом хлеба». Он покинул Вифлеем с целью сохранения своей жизни. Он покинул свою землю, которую дал ему Бог. В Слове Божьем мы находим очень похожее сообщение. Наверное, Элимелех не помнил, что об этом написано в слове. Об этом случае читаем в Бытие 12, стих 10. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Здесь мы видим поразительную схожесть у Авраама. «И был голод в той земле». Бог говорил Аврааму, и Авраам был послушным и исполнен веры. В этой вере он по повелению Бога оставил своих родственников в Уре Халдейском и пошел в землю, в которую Бог его послал. Но затем что-то случилось, будем теперь внимательны. Затем мы читаем, что Авраам все больше удалялся к югу. При этом обнаруживаем, что Авраам не спрашивал об этом Бога. Почему он не спрашивал Бога? Потому что во всей этой ситуации его взор не был обращен на Бога, а на голод. Дорогие братья и сестры, в тот момент, когда наш взор обращен на обстоятельства, на проблемы и нужды жизни, мы находимся не в соответствующей области Божьей власти. Авраам перекочевал на юг и оказался во вражеской земле, в Египте. Это был конец. Он Бога не спрашивал. Нам так и хочется крикнуть: «Авраам, что же ты делаешь?» И на этом ложном пути, на собственном пути, на котором нет Божьей защиты, Авраам пал в ужасную ложь. Он пал в грех. Так что в результате этой лжи жена его, Сара, оказалась во дворце египетского царя у фараона, а сам Авраам раскинул невдалеке свой шатер. Это случилось с Авраамом на его собственном пути, потому что он не спрашивал Бога. Это самое главное. И в Бытие 43, стих 1 мы снова читаем о ситуации голода, в которой теперь главным героем является Яков. Снова возник голод, который находится в тесной взаимосвязи с историей Иосифа. Бытие 43.1. Голод усилился на земле. А в Бытие 46, стих 2, Бог говорит Иакову, чтобы он шел с этого места. Куда? В Египет! Нет-нет, вы не ослышались. Почему Бог говорит теперь Иакову, чтобы он шел в Египет? Потому что Иаков сомневался в том, что это действительно верный путь. Иаков вспомнил о своем дедушке Аврааме, который по собственной воле уходил в Египет. В стране свирепствовал тяжелый голод. Но Иаков хотел устранить последнее сомнение своего сердца, поэтому он делает что-то такое, что Авраам не делал. Он спрашивает Бога в Бытие 46.1. «Отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Иаков приносит Богу жертву и спрашивает его, что ему делать. На вопрос Иакова Бог отвечает, чтобы он не боялся. В Бытие 46, стихи 2 и 3 читаем: «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Яков, Яков. Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Дорогой Элимелех, как плохо ты знал Слово Божие! Если бы ты читал Слово Божие, то получил бы от отца веры Авраама предупреждение. И на примере Иакова, который сначала спросил Бога, ты получил бы наставление. Иакову Бог мог дать ясный и утвердительный ответ, потому что он Бога спрашивал. Дай Бог и нам сегодня научиться спрашивать живого и единого истинного Бога, прежде чем мы начнем что-то делать, делать дело, которое даже с Божьей помощью мы могли бы при крайнем напряжении выполнить. Все равно спрашивать. Но Господь Иисус верен. Мы живем сегодня во время благодати. Но это время благодати не должно нас подстрекать просто каждый день жить своими путями, не спрашивая Господа Иисуса. Нет, нет. Мы должны в тишине стоять перед Господом и спрашивать, куда мне двигаться, что мне дальше делать. Но если ты до сегодняшнего дня не пришел к Господу и не покаялся в своих грехах, то ты навеки погибший, как однажды Элимелех. Во вражеской земле он остался мертвым. Кто не родился свыше, останется мертвым. А Господь Иисус сказал в Иоанна 3, стих 3, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И родиться свыше человек может лишь тогда, если с покаянием в своих грехах придет к Иисусу и попросит очистить его святой, очищающей кровью Иисуса, и простить все грехи. Кто не готов к этому шагу, тот в вечности окажется в вечном проклятии, в огненном озере. Но большинство людей мира сего слишком горды, чтобы перед Господом Иисусом склонить колени и признать себя перед Ним погибшим грешником. Такие люди лучше или охотнее пойдут в вечную погибель. Но об одном прошу вас помнить, что через апостола Павла Господь Иисус говорит, что мы, принявшие Иисуса в наши сердца, уже здесь на земле не должны огорчаться, как те, которые не имеют надежды. Об этом мы читаем в Ефесянах 2:12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Мы не имели надежды, как и весь погибший мир. До покаяния и мы, то есть все дети Божьи, как и весь сегодняшний мир, грешный мир, погибший мир, не имели надежды, как читаем в этом тексте. Они не имеют надежды. Это же ужасно, жить без надежды. Большинство из них не имеют надежды, чтобы когда-нибудь еще спастись для жизни вечной. Пока что еще действует Божья благодать, к которой все люди имеют доступ. На добровольной основе каждый человек может принять решение дать себя спасти. А Господь Иисус принимает твое решение, всерьез принимает его, дать себя спасти для жизни вечной или пойти в вечную погибель. И тебе, дорогой слушатель и читатель, задаю этот вопрос. Каково твое решение в отношении жизни вечной? Решился ли ты за Иисуса ясно и недвусмысленно? Решиться за Иисуса не значит, как в профсоюзном собрании, поднять руку за тот или другой вопрос, за или против. Нет, нет, решиться за Иисуса и принять Его в сердце, это значит прийти к Нему со своими грехами и признаться Ему, что ты являешься погибшим грешником и просишь Его простить тебе все твои грехи и омыть Его святой кровью, как этому учит нас Слово Божие. При этом следует так долго оставаться в молитве на коленях, пока ты не почувствуешь, что Господь Иисус услышал и ответил на твою просьбу и дарует тебе веру, что Он простил тебе твои грехи и спас для жизни вечной. Тогда это будет настоящим покаянием и исполнением твоего решения. Тогда ты можешь сказать: «Теперь я могу верить и в вере охватить, что Ты, дорогой Иисус, умер за меня, за мои грехи на Голгофском кресте». Но если ты еще не совершил такое настоящее покаяние и не имеешь Святого Духа, если ты еще не родился свыше, то совершенно ясно, что ты до сегодняшнего дня еще не принял от Него, то есть от Иисуса, это спасение. И паче чаяние, если ты этого не сделаешь в ближайшее время, потому что время благодати на исходе, то ты останешься погибшим. Ты никогда больше не будешь иметь надежду, потому что это откладывание в долгий ящик очень скоро закончится. А закончится оно так или иначе в погибели, в огненном озере. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы, дети Божьи, еще сегодня осознали, как обстоит дело с нашим духовным кровообращением. А тем, которые еще не спасены, я от всего сердца желаю, чтобы они познали, что для Господа Иисуса они являются еще мертвецами. По природе все люди мертвецы, так как при согрешении Адама и Евы их души умерли для Бога. Мы все стоим под проклятием. Нет ни одного человека, который был бы в этом вопросе лучше всех остальных людей. Но Господь Иисус не оставит никого в смерти, если человек придет к Нему с целью спасения и в покаянии примет его в сердце. Бог хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Это является Его святой волей. И если кто-то, услышав или прочитав эту проповедь, который в отношении своей жизни не может еще точно сказать: «Радость в Иисусе вошла в мое сердце, когда я признал Ему свои грехи, когда я совершил покаяние и в вере пришел к Нему», тот, к сожалению, еще не спасен для жизни вечной, если он не пришел к Нему с этой целью. Лично я и все дети Божьи не могут таких людей спасти, но с помощью Святого Писания, а не посредством какой-либо хорошей книги, мы можем указать им путь к Иисусу Христу. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы все люди, которые до сегодняшнего дня еще не позволили Ему спасти себя для жизни вечной, не прошли равнодушно мимо увещевания и призыва Господа Иисуса в этой проповеди, потому что вопрос спасения души связан с вечностью. А Господь Иисус очень приветлив и в Своем долготерпении и любви объясняет через нас всем погибшим грешникам о Своем желании и возможности спасти всех их для жизни вечной. В том, что вы придете к Нему с покаянием, нет риска. Запомните это. Ни для какого грешника нет риска. Он говорит в Иоанна 6:37: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». В выражении «все, что дает мне Отец» следует подразумевать людей, всех людей, которых Отец дает Сыну. Все придут к Нему, и никого не изгонит вон. Это значит, что любого грешника, какое преступление он не совершил бы в этом мире, Иисус примет, простит ему все грехи и спасет для жизни вечной. Следует только прийти, склонить колени и свою гордость отложить. Выше я отметил, что хождение детей Божьих с Иисусом не является каким-то искусством, потому что Он готов иметь с нами общение, если мы проявляем готовность идти по этому пути, который Иисус показал нам в Своем Слове. Аминь.